Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». В студии я, ее ведущая Мария Заостровных, а своим взглядом на события, происходящие в России и в мире, а события последних дней, точкой зрения на эти события делится сегодня с нами отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Отец Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Так, давайте начнем с местной повестки нашу сегодняшнюю программу. Писатель Александр Проханов официально в городе Екатеринбурге открыл Академию русской мечты, не больше, не меньше. Это дискуссионный клуб, который предположительно должен будет сформулировать мысль, на которой будет держаться народ России. Очень много пафоса, как по мне, в этой фразе. Несколько десятков человек пришло на эту встречу. Полтора часа она длилась. Большую часть идей сам Александр Проханов и сформулировал. Он определил мечту России, цитата: «Русская мечта – это храм на холме. Мы построили холм из всех наших побед, свершений, поражений, несчастий и слез, и на вершине холма мы поставили храм, чтобы он дотянулся до этой лазури и божественный свет освещал нас». Конец цитаты. По мне, очень много пафоса. Как вам?
Слушайте, ну мне вообще, если честно, мысли и, в принципе, то дело, которое делает Александр Андреевич, очень нравится, импонирует. Я с его формулировками, он все-таки находится в поиске, ведь Урал — это не первое место, которое он посещает за это время. Я читаю, в общем-то, некоторые его публикации, он бывал и в Осетии, и на Кавказском регионе, он побывал в Восточной Сибири.
У него цикл целый,
да,
вот
целый
этих документальных
цикл
фильмов.
Поездок, да, фильмов, целый цикл публикаций. Он описывает мечту там разных представителей разных народностей.
Вообще, вот, как можно описать мечту? Вот сформулировать, наверное, можно, да? То есть вот все мы о чем-то мечтаем, но чтобы вот так вот взять и сформулировать, о чем мечтает целый народ, и попытаться этот народ заставить этой мечтой жить, что-то, мне кажется, это из раздела просто фантастики какой-то.
Ну, да, но, конечно, внешне кажется, что это такая вещь фантасмагоричная, но, с другой стороны, ведь вещи-то произносятся правильные, что если нету мечты, то нету какого-то действительно такого, такой некой скрепляющего, что двигало бы народом, может быть, страной вперед. Ведь речь идет о том, что, изучая историю, мы видим, как жил русский народ, многонациональный. И поэтому-то речь идет о каждом, о каждой народности, вот о каждом таком неком, о каждой такой группе людей, как то, где существуют различные взгляды на жизнь, какие-то устремления, свои устои, привычки, но есть нечто то, что всегда было таким основополагающим для русского человека. Русский мир, он многонационален, но вместе с тем его скрепляет нечто одно. И вот здесь Александр Андреевич, конечно, говорит о идеях и о смыслах таких божественных. Ведь сейчас в его мыслях и фразах звучат такие очень фундаментальные вещи, которые он берет и основывается на евангельских, божественных смыслах священного Писания, Откровения, то, что мы читаем и знаем, что предлагает для нас Господь Иисус Христос. Поэтому в этом смысле с ним можно согласиться и эту идею поддерживать. Он на самом деле собиратель, он в каком-то смысле пытается и делает, наверное, на этом таком необъятном поле деятельность своей работы, как философ, как писатель. Таких людей на самом деле не очень много сейчас. Да? Все в основном как-то пытаются не то чтобы объединять народ русских людей какими-то общими идеями и смыслами, но напротив, как-то разделять, консолидироваться. И вот это преодоление такого общественного атомизма, да, если так можно выразиться, да, поправьте меня, если я неправильно тут как-то выражаюсь, то вот это его дело, вот это его, кстати, идея, которую он вдохновлен и вдохновляет многих людей, и здесь на Урале нашел отклик, мне кажется, почему, это очень интересно, это очень хорошо. В конечном счете у нас современное российское государство пытается, в кавычках, да, или если так можно выразиться, опять же, выстроить какую-то, свою современную национальную идею, помните, мы говорили, и сейчас очень много об этом говорится.
Попытки какие-то со стороны президента были, даже попытки, вот уж кому бы, да, казалось, но тем не менее, насколько я понимаю, вот все вот эти вот разговоры о русской национальной идее, они как-то прозвучали, и про них все забыли, то есть сейчас ничего не происходит на этом фоне.
Вот их надо актуализировать, о них нужно говорить.
Но русская идея и русская мечта — это разные вещи.
Это разные вещи, но мне кажется, что одно следует из другого. русская идея, русская мечта. Если сейчас в современной России такой основной центральной идеей или идеологией полагается патриотизм,
Ну, есть попытки, я бы не сказала, что это все приняли.
Но это, потому что, да, все не приняли, те, кто Россию ненавидит. Они не приняли. К сожалению, такие у нас еще проживают, да, диссиденты, такие, значит, враги они есть. Мы их знаем, большинство из них знаем в лицо, другие маскируются. Но, тем не менее, это важный принцип существования государства, патриотизм. Это действительно есть такая национальная идея. Но я об этом как-то говорил, когда праздновали один мощный праздник, это День народного единства Казанской иконы, о том, что патриотизм, он, да, действительно не может насаждаться просто на, извините, на голое тело. Патриотизм – это та идея, которая может существовать там, где есть религиозное сознание. Потому что патриотические чувства, любовь к родине, любовь как таковая – это все-таки то, что мы черпаем и видим и берем вот в такой некой идеальной форме из Священного Писания. Это то, о чем учит Христос. Поэтому, имея лишь религиозное сознание, там патриотизм, он становится, неотъемлемой составляющей вещью, составляющим таким. Поэтому, а дальше следует и русская мечта, о которой говорит Проханов, он говорит о храме на холме, он говорит о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, о том, к чему, и именно как мечта, потому что ведь мечта – это то, что кажется неосуществимым. Да, можно, конечно, мечтать купить себе Мерседес, да, но ты его можешь себе купить или приобрести там богатства какие-то, но достигнув этого, ты вроде бы какую-то мечту реализовал, но это тебе, может быть, не приносит чего-то такого по-настоящему полного. Мечта, она как раз в каком-то смысле кажется такой идеей утопичной, которая вроде бы не совершается, но мы к ней стремимся. Да? Такие вот действительно идеалы, они христианские. Вот Господь в Писании говорит о том, что чтобы мы не свою жизнь не сравнивали с жизнью других людей, а вот свои совершенства или недостатки с совершенствами и недостатками другого человека, но смотрели бы на совершенство Бога. Ну вот это же, кстати, утопическая идея. Но Господь дает эту заповедь о том, чтобы мы были совершенны, как совершенен не мой брат или друг, а как совершенен Отец Небесный. И только лишь прилагая и уже сравниваем свою жизнь с совершенствами Божьими. Но это невозможно, мы можем сказать, что это вообще какой-то бред, а так жить нельзя. Но мы-то к этому стремимся, и по-христиански мы понимаем, что нужно выстраивать именно так жизнь, вот именно таким образом. Поэтому и идея Царства Божьего, Царства Небесного, как такая действительно заветная русская мечта, и он здесь вспоминает такого идеолога, старца Филофея, Москва, Третий Рим, да, о том, как он писал князю, о том, что нужно заниматься не тем, чтобы только лишь там стяжать казну, расширять границы, но заботиться в первую очередь о том, чтобы сохранять идею о Царстве Небесном, о Царстве Божьем в народе, в русском человеке, в сознании. И именно это дает импульс и толчок для развития и движения и существования русского мира как такового. Сегодня, мне кажется, эти идеи, они очень сплетаются вообще в принципе с той концепции, идеи, которую несет Евангелие в этом мире. Вот. И мне кажется, это очень вещи такие глубинные, и о них нужно говорить. И Александр Андреевич делает, как мне видится, повторюсь еще раз, дело очень важное, и хорошо, что находятся такие же идеологи. Конечно, да, и даже на этом собрании вот там были какие-то скептики, не знаю, чего они пришли. В общем-то, да,
кто-то... А вы там были, кстати?
Посмеивался. Нет, к сожалению, я там не был. Вот, к сожалению, я там не был. Но если будет возможность, то обязательно на следующих собраниях, когда оно будет, да, я бы посетил с удовольствием.
Ну, вот меня на самом деле одна из главных таких моментов, который меня здесь смущает, это то, что, по крайней мере, то, что представлено, как вот эта самая русская мечта, это какое-то неясное, обтекаемое, пафосное понятие, которое никоим образом не... может быть, по крайней мере, вот из того, что я вижу, оно не может быть каким-то образом претворено в действие. Но мы собрались, мы пофилософствовали о том, что такое русская мечта. Каким-то образом, может быть, мы ее даже сформулировали, хотя тоже на самом деле сложный такой процесс, потому что у нас ведь на территории России очень много народов проживают, и эти народы, они, у них и верования другие, у них и культура другая, у них все другое, но тем не менее территория одна. И каким-то образом пытаться их объединить, подогнать под понятие «русская мечта», ну, я даже не знаю. По-моему, как минимум они не согласятся с этим, да?
Не знаю, нет. Дело в чем? Дело в том, что как раз-таки мы же начали говорить о том, что концепция-то Проханова, она не в том, чтобы, с одной стороны, в том, чтобы вот о мечте не вообще русского народа как такового, да, вот мы ее пытаемся выделить, но, извините меня, только клуб открылся, да.
Ну, хорошо, допустим, вот. Собрались, поговорили, да. Выделили, дальше что? Где действие? Вот к чему все это приведет? Что делать-то потом с этой мечтой? Куда ее
применить-то?
Куда
трудиться,
что это?
Чтобы она вдохновляла,
храмы
чтобы
они строить.
И строить
что
храмы
делать?
В том числе, и в том числе строить храмы, в том числе. Да, чтобы этим человек вдохновлялся. Сегодня, к сожалению, этого нету ни в литературе, извините, ни в кино, ни в каких-то иных вещах, которые мы в современном мире наблюдаем. Ведь ну, человек не живет вот какой-то реально такой вот возвышенной, одухотворенной мечтой. Ну, не живет. А это должно вдохновлять человека, и русского человека в том числе.
А с нерусскими людьми, с людьми других национальностей, проживающих на территории России, что делать? Их не должно это...
Нет, подождите, я сказал о том, что русский мир это такая вещь, которая является многонациональной. В общем порыве нашей страны дореволюционное, революционное или иное время, советский период, многие народности, которые проживают на территории нашего государства, вот в этом общем порыве они становятся русским миром. Разные национальности, а каждый со своей культурой, какими-то особенностями, и в том числе языка, верованиями, если хотите, но всех их и нас в том числе объединяет нечто, вот некий такой один импульс, ради которого мы существуем и живем. Ведь это все ясно проявляется, например, в каких-то серьезных трагедиях, которые происходили в нашем государстве. Ну вот мы говорили о дне Казанской иконы Божией Матери. Вот это ведь было таким общим объединением всего русского народа. И здесь русский народ – это ключевое понятие, в отличие, и оно включает в себе и русских, и татар, там, и башкир, и представителей иных народностей, которые есть. Но вот этим общим порывом, в том числе духовным, в этом единстве страна наша была спасена, так или иначе. И другие трагедии, которые происходили, все-таки под русским миром, как я понимаю, мы должны видеть нечто большее, что стоит за понятием привязанности к каким-то национальностям.
Ну, в общем, что хочется сказать по итогам обсуждения. Вот, знаете, мечта – это, конечно, хорошо, но я лично надеюсь, что за этим, за всем последуют и какие-то дела, а не все вот разговоры разговаривать. Надеюсь, что какие-то действия за этим последуют тоже. Ну что ж, а мы двигаемся дальше и обсудим спорную ситуацию в Приморском крае. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии все так же ведущая Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин здесь со мной в студии. Говорим про Приморский край. Там несколько родителей решили отомстить ребенку, который несколько месяцев обижал их детей. Пятиклассник, он, насколько я знаю, опять же, из новостей, живет под опекой. Трудный подросток. Он несколько... месяцев даже, унижал, оскорблял, там, бил других детей, какие-то конфликты у него были, говорят, даже нож в школу приносил. Одна из школьниц была после общения с ним доставлена в больницу. Родители пытались жаловаться неоднократно, но, видимо, ни к чему это не привело, и вот настолько это ни к чему не привело, что родители сами решили, скажем так, самосуд устроить над ребенком, собрались, каким-то образом оказались в туалете, уж я не знаю, родители утверждают, что просто хотели поговорить, но если просто хотели поговорить, то зачем идти в туалет? Вот, в общем, окунули они его головой в унитаз этого хулигана, несколько родителей, видимо, самых таких активных. Вторую неделю, по-моему, продолжается эта история, то есть, с одной стороны, и детей жалко, которых постоянно бьют, с другой стороны, родители по закону права не имеют таким образом воздействовать на несовершеннолетнего. На чьей стороне вы в этой истории?
Слушайте, ну здесь это вообще бардак полный, на самом деле. То, что здесь произошло, кажется, там директора уволили, да?
Да, директора уволили.
Директора сразу же уволили, но там нужно разбирательство серьезное.
Ну не сразу же. Как только подключилась пресса, потом подключились у нас органы внутренних дел, как это часто бывает.
Ну это бардак, на самом деле. Здесь невозможно быть ни на чьей стороне. То есть это не выход из ситуации. Значит, а почему соответствующие органы бездействовали или бездействуют до сих пор? Значит, это вопрос.
Если бы вы оказались на месте тех самых родителей, что бы вы сделали?
Надо обращаться в...
Обращались, не помогает.
Да, ну, слушайте, я этого не верю. Ну, что значит не помогает? Вот куда конкретно обращались? Ну, где письма? Где приняты вот эти вторые копии, чтобы можно было обратиться в вышестоящие инстанции? Ну, где они? Ну, они просто говорят, что куда-то обращались. Куда? Обращение в полицию, в органы опеки. Где они? Вот я что-то особо в это вот как-то не верю. Ну, надо было не только тогда директора увольнять, но просто у нас с кадрами, понятно, проблемы, в принципе, с педагогами. Ну, да какие-то надо взыскания в отношении этих педагогов и воспитателей делать. Что происходит-то? Почему? Значит, у нас вообще в системе образования такой бардак происходит. Почему? Значит, ну, слава богу, как-то все эти вопросы решились и решаются довольно эффективно, когда отправляют молодых парней на военную службу. Помните, какой был бардак-то в нулевые, в 90-е годы?
Ну, дедовщина.
Да, ну, вообще всякий бардак был. Сейчас как-то, слава богу, с этим же справляются. Но и к этому был подключен огромный какой-то ресурс для того, чтобы просто вот таких, может быть, малоподвижных, неэффективных и вообще не желающих выполнять свои обязанности.
Ну, как справились? Сейчас просто год служат, и все.
Ну, как справились? Справились, да. Прецеденты возникают периодически, но это не та... Сейчас нет такой повального желания, там, не идти, например, в армию или еще что-то там. Все боятся, что там каких-то страшных вещей. Уже этого нету.
Ну, вы знаете, я на самом деле не сторонник таких вот методов жестких, да, по отношению к детям, но мне кажется, что вот этот вот сложный подросток раз и навсегда запомнит, что если он будет обижать кого-то, его придут и макнут в унитаз. Вот никакие увещевания, никакие просьбы, никакие обещания исключения из школы и все прочее на него не подействует. А вот макнуть головой в унитаз подействует.
Ну, так оно, но видите, это неправильные методы.
А какой правильный?
Какой правильный метод?
Терпеть, сидеть?
Да нет, понимаете, что сложившаяся ситуация, ведь она, это уже как факт вот многих действий и дел, которые вот там внутри семьи, там и школы. Так, ну, то есть это вот уже вот оно вылезло, понимаете, наружу. И говорит, вот а что с этим делать? Когда у человека диагностируют там какое-то страшное заболевание, там, не знаю, цирроз печени. А вот что с этим делать? Как вот это лечить? Почему у нас медицина не может вылечить такое заболевание? Так ты, слушай, не надо было бухать всю жизнь свою, да? Значит, и вообще вести такой образ жизни, который тебя привел к этому. Здесь проблема-то может быть и не только этого мальчика, но это целый комплекс существующих современных проблем нашей действительности, которая вот как вот выстрелила здесь в этом мальчике. В другой раз, значит, человек взял ружье, значит, расстрелял своих сверстников. В третьем месте еще что-то. То есть здесь не надо... У нас обычно как? Значит, загорелось, мы все побежали, начали тушить. А не проводим ни технику безопасности, значит, ни профилактику всех этих остальных вещей.
Еще
да?
И взятку норовим да. Дать инспектору, который пришел и сказал,
да,
что
да,
у вас...
знаете, трагедия случилась, да, куча детей, значит, погибло.
Кран пожарный не
да, схватили, значит, начали бегать по торговым центрам, проверять. Ой, действительно, там половина, значит, схем ничего не существует, не работает. Что происходит-то? Да здесь эта проблема не ребенка, а структуры, в которой вот это произошло, и вот это все сейчас есть. И мы сейчас пытаемся разгребать, вот, придумывать какую-то панацею от того, чтобы как излечить, значит, этого несовершеннолетнего, этого бедного, значит, ребенка, что сделал с родителями, куда деть уволенного директора и как вообще всю эту ситуацию замять, так чтобы все было замечательно и хорошо.
Уроки ОПК, которые введены во многих школах, в какой-то степени могут повлиять на эту ситуацию?
В какой-то степени могут. Вообще, когда мы говорим больше о каких-то и закладываем в воспитании детей и в учебном процессе какие-то нравственные, духовные вещи, да, это должно отражаться и помогать.
Ну вот смотрите, сколько у нас уже идет уроки ОПК в школе? Явно ведь не первый год, но тем не менее каждый год и не по разу что-то случается. То кто-то кого-то ножом пырнул, то кто-то кого-то убил, то кто-то с ружьем в школу пришел, одноклассников пострелял.
Слушайте, ну, не надо, да, тут сваливать все на ОПК и на их там мало или много эффективность. Давайте тут опять. Это как некое звено, которое в цепи или в механизме, которое должно помогать в воспитании, да? Вот как и многие другие вещи, там, профилактические беседы, там, с представителями полиции, представителями медицинских работников и так далее, которые все это существует и делают. Это малый вклад, который формирует в том числе ребенка. Но, извините, то, что у нас современные родители жалуются на то, что педагоги в школе им говорят, слушайте, мы просто здесь воспитанием не занимаемся. Вот, современный, да, подход.
Ну, уроки нам будут,
да,
сказать.
Мы только вот рассказали и до свидания. А все воспитание, извините, дома. А здесь начинается неполная семья, значит.
Родители-алкоголики.
Родители-алкоголики. Там бабушка воспитывает. Еще что-то там, какие-то семеро, там, извините, по лавкам, да. И так далее, неблагополучные какие-то вещи, как правило. И все это порождает вот этот момент. То есть, опять же, эта позиция того, что школа – это не то место, где кого-то воспитывают, а где просто там объясняют, где какую галочку в тесте поставить, чтобы ЕГЭ сдать, и все, до свидания, а там уже сами занимайтесь. Это тоже проблема. Если ее не решать, если как-то ее тут не переформатировать, то, как существует современная школа, образовательная система, ну вот, к сожалению, это, наверное, будет порождать вот такие вещи. И там введение ОПК, там, оно лишь, ну, это не панацея, опять же, да, это капля в море.
На самом деле, окунать детей несовершеннолетних, тем более, головой в унитаз, это, конечно же, не способ ни в коем разе решать какие-то школьные конфликты, но, с другой стороны, и действительно абсолютный факт то, что соответствующие службы не всегда вовремя, не всегда правильно и не всегда корректно реагируют на какие-то такие случаи, но, опять же, вот излюбленный способ последних лет, несколько лет последних, вот буквально я заметила, такая тенденция появилась, это привлекать СМИ активно к таким ситуациям, потому что вот как только вмешиваются в ситуацию СМИ, все, тут же сразу эти все органы начинают действовать, тут же сразу следуют какие-то увольнения, кто-то на кого-то пишет, в общем, те, кто раньше не шевелился, они начинают шевелиться. Я на самом деле не могу пока сказать, хороший это способ или нет, нужно так делать или нет, но... Вот, к сожалению, опять же, реальность нашей жизни такова, что этот метод работает. Ну что ж, мы продолжаем. Последняя тема, которую успеем обсудить в этом выпуске, это поговорим о хорошем кино. Программа «Точка зрения» на волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается, как и обещала. Говорим о хорошем кино. 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония награждения кинопремии «Оскар». О том, что это за премия, я рассказывать не буду. Надеюсь, все прекрасно знают, что это такое. Я только кратко скажу, кому главные награды в этом году достались. Лучший фильм «Зеленая книга». Лучшая женская роль Оливия Колман за фильм «Фаворитка». Лучшая мужская роль Рами Малек за фильм «Богемская рапсодия». Лучший анимационный полнометражный фильм «Человек-паук через вселенные». Ну, это вот так кратко. Что вас хочу спросить, во-первых, смотрели или нет, ну и во-вторых, естественно, порылась я в православных художественных фильмах, мало что нашла, кроме вот тех же самых сериала «Спас под березами», «Монах и бес», «Остров», «Поп» Владимира Хотиненко, ну, у нас ничего не снимается, может быть, вы что-то видели последнего.
Да, знаете, как-то, да, за этим особо не слежу, я вообще, если честно, да, 25 число было днем тяжелым лично для меня, я как-то это да, такое масштабное событие мимо меня прошло, но, тем не менее, из вот того, что вы назвали, в общем-то, я видел трейлеры, сегодня еще раз посмотрел трейлер «Зеленая книга», я полагаю, что фильм интересный, там как раз такие вот отношения между белыми и черными, это, кстати, тема для Штатов очень...
60-е, 70-е да. Года, когда как раз вот этот пик был,
пик,
хороший
да.
Фильм.
Кстати. Я думаю, что это интересно будет, даже с тем, что это драма и комедия, я думаю, что, наверное, должен быть какой-то неплохой юмор, надеемся, что все-таки с такой премией там юмора ниже пояса не будет, да. С одной стороны, с другой стороны, и драма, и вот эта действительно тема отношений, вот эта вот национальная тема, она очень да, серьезная, и в Штатах это всегда вот появляются эти фильмы с такой довольно часто, которые в обществе всегда относительно, они глубокие, действительно глубокие, и из них можно для себя что-то взять. Что касается, в принципе, каких-то православных фильмов, знаете, то, что вы назвали, опять же, из православных фильмов, это все прям православное такое, да?
Но это художественные, хорошие, сделаны, я бы сказала, в лучших традициях. У меня, кстати, вот сериал, когда шел «Спас под березами», он шел на федеральном канале, и после одной вот какой-то серии, я его смотрела уже в интернете, то есть не по телевидению. Я помню, что у меня один знакомый пришел и сказал, что, слушай, вот вообще не ожидал, я посмотрел, мне понравилось, я начал смотреть. Оказывается, православие — это вполне какая-то адекватная религия.
Да. Ну вот хорошо, может быть, кому-то это все полезно, это отлично, да, но такое кино тоже должно быть, вот, но, наверное, не столько много, как иных фильмов. Вообще, почему у меня не то, что возникает отторжение, к такому словосочетанию православное кино, просто мне кажется, что много есть хороших, качественных фильмов. Мне кажется, что, опять же, кино не должно всегда быть прям... Мы говорим православное кино, это всегда, значит, там будет что-то нагружено, понимаете? Вот у меня лично такое впечатление, что там что-то вот нужно будет потом над этим думать, переживать, значит, еще что-то. Ведь есть фильмы, действительно, какие-то хорошие, очень добрые, с какими-то позитивными мыслями, но они вот тебя не будут перегружать. Вот мне кажется, что и такое кино имеет право на существование, оно есть, и я бы здесь не стал там рекомендовать, давайте посмотрим то или иное. Ну, например, там отличные советские комедии, там, которые там под Новый год начинают крутить, ну, классные фильмы. Они очень добрые, они свежие всегда, хотя им того уже сколько лет. И это всегда какие-то такие, и открываются глубокие смыслы. Там половина фильма вообще разобрали на цитаты, да?
Ну, советская классика, это да, на то да. Она и классика.
Но это хорошие, вот добрые фильмы.
Ну что ж, дорогие друзья, да и вам, отец Даниил, тоже я желаю все-таки посмотреть хорошее кино, не только православное, но и вообще, в принципе, смотреть почаще хорошее кино. Было бы на самом деле лучше, если бы вот хорошего кино, кино, в котором утверждаются какие-то общечеловеческие ценности, такие как семья, любовь, забота о ближнем, милосердие. Вот если таких картин было бы больше, мне кажется, что и среди детского кино, кстати, тоже подумалось, вот мне буквально сейчас, и может быть вот таких случаев, как случаи в Приморском крае, о котором мы говорили, может быть их бы и не было, потому что ведь что делают дети, когда взрослых рядом нет? Или играют в компьютер, или смотрят мультики, фильмы, и таким образом они воспитываются, воспринимают ту модель поведения, которую вот эти вот киношные, мультяшные герои им преподносят. Поэтому, дорогие друзья, воспитывайте своих детей на правильном кино и, конечно же, сами смотрите правильное кино. Напомню, что на радиоканале «Воскресенье» для вас прозвучала программа «Точка зрения». В студии была ведущая Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин. Это руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской митрополии. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».